Служу Советскому Союзу. Это еженедельная телепередача, выходившая на центральном телевидении СССР по воскресеньям в 10:00, сразу после передачи «Будильник», с последующим повтором по понедельникам. Передача шла под лозунгом «О воинах и для воинов». Просмотр телепередачи был рекомендован главным политическим управлением Советской армии и флота. Время для просмотра телепередачи в воскресные дни отводилось в распорядке дня каждой советской воинской части. «Служу Советскому Союзу» была самой рейтинговой телепередачей в Советском Союзе после информационной программы «Время». Ее смотрели около 30% телезрителей, в то время как «Время» 55%. Помимо телепередачи, под одноименным названием велась регулярная рубрика в газете «Правда», а также радиожурнал на Всесоюзном радио. В частях практиковались также устные доклады на темы выпусков телепередачи. Как отмечает доктор исторических наук, ректор Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания профессор Велен Васильевич Егоров, сам долгое время работавший на центральном телевидении, специальная еженедельная армейская и флотская часовая передача «Служу Советскому Союзу» была введена на центральном телевидении с расширением вещания в 60-70-е годы. Она продолжила традиции программы «Подвиг», которую начинал вести выдающийся военный писатель Сергей Сергеевич Смирнов, а продолжили генерал армии Павел Иванович Батов и герой Советского Союза писатель Владимир Васильевич Карпов. Передача представляла собой совокупность интервью, репортажей и выступлений с участием военнослужащих. Главное политическое управление Советской армии в своих циркулярах рекомендовало командирам частей и политработникам организовывать коллективные просмотры этой передачи с солдатами, так что аудитория она была обеспечена. Однако не все воинские начальники с энтузиазмом принимали съемочные группы центрального телевидения. Командующие военными округами, московские генералы, нередко устраивали разнос своим подчиненным, если видели на экране какие-то нарушения уставных положений. Поэтому пробиваться в воинские части тележурналистам приходилось порой с большим трудом. Передача освещала будни боевой и политической подготовки частей соединений вооруженных сил СССР. Культурно-массовые праздничные мероприятия, а также различные вопросы, касающиеся службы в вооруженных силах. Съемочная группа вместе с ведущим отправлялись с визитами в различные части и гарнизоны советских войск, как на территории Советского Союза, так и в места советского военного присутствия за рубежом. В объектив телекамеры главным образом попадали военнослужащие срочной службы, простые солдаты и матросы, сержанты и старшины, на чьей повседневной службе и была сфокусирована передача. Зрители отправляли по почте заявки в редакцию с просьбами показать в эфире ту или иную военную песню в исполнении популярных исполнителей. Некоторые советские песенные коллективы и сольные исполнители обязаны своей популярностью именно передаче «Служу Советскому Союзу», например, ансамбль «Лейся песня». Эта передача поначалу имела точный адрес, она была создана для армии и об армии. Но впоследствии признали ее не только армейские зрители. Она приобрела популярность в широкой аудитории, и среди тех, кто отслужил в рядах армии, и среди юношей-призывников, и среди родных и близких военнослужащих. Смотрели передачу и дети дошкольного возраста. В главной информационной программе Советского Союза «Время» Афганистан и происходившие там события упоминались в основном лишь устно. Монополистом в освещении афганских событий стала передача «Служу Советскому Союзу», единственная военно-пропагандистская передача Министерства обороны СССР. На протяжении длительного времени она была и оставалась примером советской военной тележурналистики. Однако в процессе перестройки к 1991 году стало понятно, что стиль подачи информации, как и ее жанры, уже устарели. Попытки изменить ее лицо предпринимались с 1989 по 1991 год. Передача пыталась выйти на новые темы, проблемы, но эти проблемы, в частности дедовщину, было крайне сложно освещать, особенно в телевизионном эфире, так как никто из военного руководства не был заинтересован в огласке статистики преступлений, совершаемых на почве неуставных отношений. Тем не менее, попытки изменить стиль передачи и способ подачи материала имели успех, но в неразберихе, возникшей с развалом СССР, о передаче просто-напросто забыли. Передача нашла широкое отображение в советской культуре. Так, по словам писателя Юрия Полякова, эта передача в армии именовалась «В гостях у сказки». Писатель Владимир Войнович вспоминает, что стал смотреть передачу «Служу Советскому Союзу», потому что очень любил смотреть всякие эти пушки, танки и самолеты. В художественной литературе передача упоминается во многих произведениях на армейскую тематику. Так, например, в романе Дмитрия Грунюшкина «Девятая рота» герои романа каждое воскресенье в ленинской комнате в принудительном порядке смотрели «Служу Советскому Союзу». В романе Алексея Баскакова «Золотая чума» герой романа, капитан КГБ Сергей Мельников, прилетев в отдаленную воинскую часть, про себя отмечает ее образцовый облик. Здесь же все было четко, будто в подмосковной образцовой военной части, куда постоянно наведывается большое начальство. Одним словом, хоть показывай в передаче «Служу Советскому Союзу». Стоит отметить, что помимо телепередачи выходил также радиожурнал «Служу Советскому Союзу». Получасовой журнал появился в эфире первой программы Всесоюзного радио в 1970 году и просуществовал до конца 80-х. Программу эту создал в 1970 году и ввел радиожурналист Виктор Бысько из главной редакции пропаганды Центрального внутрисоюзного радиовещания Гостелерадио СССР. А позже, в 80-е годы, ее готовили Ким Кухалев и Александр Абрамов. Как это видно из названия, она была адресована воинам советской армии и включала очень широкий круг тем, от специальных армейских, корреспонденции из частей армии, материалов из истории вооруженных сил, до самых житейских, звуковых писем родных и близких воинов, армейского юмора и так далее. Удивительно, что авторам такой, казалось бы, сугубо специальной передачи удавалось добиваться очень высокого рейтинга. Этому способствовало в том числе разнообразие жанров радио, от радиорепортажа до радиофильма, которые авторы филигранно использовали, а также то, что радиожурналисты рассказывали не об армии в целом, тем более, что воинские части были везде более или менее одинаковы, а о конкретных людях, солдатах и офицерах, служащих в этих частях, об их характерах и мыслях, надеждах, а иногда и о подвигах. Таким образом, передачу слушало огромное количество людей, весьма далеких от армейской службы. Радиожурнал выходил еженедельно в 2 часа дня по первой программе Всесоюзного радио. А вслед за ним в 2:30 постоянно передавался концерт по заявкам воинов. Некоторое время один из выпусков радиожурнала «Служу Советскому Союзу» один раз в месяц готовился также для воинов-пограничников. Он так и назывался «На дальнем пограничье». Но кроме этой конкретной адресности практически ничем не отличался от основного выпуска. После 1991 года Министерством обороны было принято решение о создании центральной телерадиостудии, чтобы на новом уровне возродить военно-патриотическое воспитание молодежи. Еще в перестроечные годы стремительно менялись формы, жанры и методы работы телевидения с армией. Вместо программы «Служу Советскому Союзу» появилась передача «Армейский магазин», которая, как иронизирует по этому поводу Велен Васильевич Егоров, отличалась от первой как торговая точка от учебного полигона, как ток-шоу от документальных программ. В эти годы, в частности, успел проявить себя как способный проповедник армейских традиций известный телепропагандист генерал Дмитрий Волкогонов. По этому поводу справедливо замечает полковник Ядрышников. Вообще, патриотическое воспитание – вопрос сложный, но нужный. Я, как военком, могу судить об этом не понаслышке. Раньше по телевизору шла передача «Служу Советскому Союзу». А что наши дети видят по телевизору сейчас? Какие-то боевики с морем крови, драками и насилием, какие-то бессмысленные шоу. Как можно воспитать молодого человека, подготовить его к военной службе, если он и понятия не имеет, что такое эта армия? Вскоре, однако, появилась передача «Служу Отечеству», потом «Служу России». Далее на первом и втором федеральных каналах одновременно появляются и «Служу Отечеству», и «Служу России». Были попытки создания авторской передачи «Аты-баты», «Присяга». Даже несмотря на то, что это были не пропагандистские передачи, эти эксперименты были недолговечными. Основными проблемами стали скудное кадровое финансирование, частая смена руководства телеканалов. Профессиональные журналисты не спешили уходить в военную журналистику. Ситуацию в некотором роде спас переход военных корреспондентов на гражданские каналы. В настоящий момент в России транслируются «Служу России» и ряд мелких проектов. С недавнего времени по воскресеньям в 7:50 по Первому каналу также идет телепередача «Служу Отчизне», которая рассказывает о военных специальностях, боевых искусствах, военных видах спорта, новых образцах оружия. Ведущий программы «Служу Отчизне», заслуженный артист Борис Галкин, за свою творческую жизнь снялся в десятках фильмов на военную тематику, но большинство зрителей программы уверены, что лучшей его ролью была роль лейтенанта Тарасова. О таких людях и рассказывает передача. Передача повествует о тех, кто посвятил свою жизнь службе России. В выборе тем для программы редакция также ориентируется и на будущих защитников Отечества, для тех, кто еще не сделал свой выбор. Для них рассказывается о разных воинских специальностях, боевых искусствах и военных видах спорта, новых образцах оружия и военно-патриотических клубах. Для родителей и юных телезрителей каждый раз подробно рассказывается об особенностях и условиях призыва в армию. В студию приглашаются отвечающие за это офицеры, которым задаются те вопросы, которые часто звучат в письмах на адрес редакции.